Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же вы можете найти и адрес электронной почты, по которой вы можете присылать свои вопросы, отзывы и предложения. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В прошлый раз мы с вами говорили о том, что значит ходить пред лицом Божьим, о присутствии Божьем в нашей жизни. И сегодня хотелось бы затронуть один из аспектов, о котором мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о том, что мы каждый день, наверное, должны задуматься над тем, а кто я? И через это тоже как бы вот происходит ощущение, осознание, понимание того, что Господь, Он может быть рядом. И сегодня в передаче хотелось бы с вами немножко поразмышлять на тему «Наша встреча с самим собой». Тем более сейчас идет Великий пост, вот это время какой-то особой такой духовной работы. И первый вопрос, который вам хотелось бы задать, отец Владислав, скажите, пожалуйста, нужен ли вообще вот этот разговор, важна ли вообще эта тема встречи с самим собой?
Несмотря на то, что часто в сознании христианина рисуется такая картина, что мы должны размышлять о мире горнем, думать о наших ближних, познавать мир чувственный и меньше сосредотачиваться на себе, тем не менее перед человеком возникает потребность исполнить еще одну заповедь, о которой Господь нам исподволь говорит. Это заповедь о любви к самому себе. И заповедь о любви к самому себе предполагает момент самопознания. Самопознание является одним из важных дел христианских, которые мы исполняем в нашей духовной жизни. И самопознание, конечно же, влечет за собой то, что человек отчетливо начинает понимать в себе разные стороны своего бытия. О них мы сегодня, как я понимаю, будем говорить. Поэтому наша тема, она очень важна, и о ней надо говорить, потому что, наверное, редко на эту тему говорят вообще.
Понимаете, очень часто получается так, что... Ну, мне вот так кажется, что люди в какой-то степени боятся встретиться с самим собой, потому что неизвестно, что во мне есть. Могут быть какие-то предпосылки, да, что ну, вот во мне ну, что-то вот есть такое, но это может пугать и так далее. Вот есть ли какие-либо сигналы, по которым мы можем понять, что мы не хотим с собой встретиться, мы не хотим что-то в себе открыть?
Ну, такие сигналы очень распространены в нашей жизни. В частности, человек все равно обращается к самому себе, к своей глубине, к своему сердцу как бы часто, и потребность в этом возникает всякий раз, например, когда человек совершает выбор, скажем, какой-то. Может быть, это выбор жизнеопределяющий, а может быть, обыкновенный какой-то выбор. И когда человек стремится как-то проще пройти этот выбор, не обременяя себя тем, чтобы уходить в себя, находить себе ответ, вслушиваться в свое сердце и, наконец, сопрягаться с Богом, предстоять Богу и поддерживать лучшие стороны самого себя, то в этот момент мы можем сказать, что человек, собственно, сходит с этого пути самопознания. Мы, например, можем увидеть, что человек, скажем, делает как все. Разве мы этого не видим? Или, например, мы можем увидеть, что человек пытается забыться. Ну, как бы это самые простые такие способы. То есть снять проблемность.
Что значит пытаться забыть?
Не выбирать. Скажем, возьмем семейную жизнь. Часто приходится говорить, и находишь, что, например, мужчина ничего не говорит той, которую он вроде как любит. Не говорит ей, кто он, муж он ей, что будет в дальнейшем, скажем, с их отношениями. Не регистрируются эти отношения, скажем.
А, то есть вы имеете в виду, когда люди просто живут вместе и никак...
Даже они могут жить или не жить, или встречаться, или еще как-то. Угу. Сейчас распространенные эти явления.
Угу.
И вот как раз человек, он, собственно, ничего не говорит. То есть он проблему эту, бытийственную, он ее не решает. Она есть, она мучит другую половину, она мучит его в том числе, может быть. Но он заглушает этот обращенный к нему голос, так сказать, и живет дальше так же. Вот об этом я говорю.
А вот то, что, например, очень многие люди, они, скажем так, вот, находясь дома или еще где-то, ну просто часто приходится с этим сталкиваться, например, постоянно работает телевизор. Пусть даже там показывает телеканал «Союз», или там радио работает, или там какие-то диски крутятся, вертятся. Это тоже может нам сигнализировать о том, что мы боимся остаться сами с собой наедине. Или, в принципе, это никак не мешает. Потому что иногда бывает так, что у человека вся жизнь проходит. Ну да, утром встал, помолился, все включил, все на свете работает, и так целый день. Вот это вот все шум, разговор какой-то и так далее.
Ну, если просмотр телевизора, радиопередач или какой-то музыки становится суетой, то, конечно же, это означает, что человек убегает от самого себя. Например, что такое суета? Это занятие, в котором человек не присутствует своей любовью. То есть он его исполняет для того, чтобы заполнить иллюзии какой-то свою жизнь нынче. Может быть, справедливо вы говорите, для того, чтобы отвлечься от этой насущной темы, понять себя, вслушаться себя, проанализировать, что я делаю, куда я иду в жизни. Может быть, и для этого он это делает.
Ну, ты просто тут услышала однажды фразу такую, женщина сказала, что это у меня фон, некий звуковой такой фон, чтобы вот как бы было мне.
Ну, бывают другие ситуации. Бывает, например, человек одинок, и присутствие хотя бы какого-то человека, вроде как, может быть, оно частичное присутствие, но как-то немножко поддерживает его.
Ну, это же бывает не обязательно, как бы вот это сказала бабушка, то есть у нее есть дети, внуки, но вот фоном это идет постоянно, и это как бы вот ей жизненно необходимо получается. А вот что мешает нам вот встретиться с самим собой? Почему мы боимся вот этой встречи?
А мне кажется, что здесь мы выходим на такой вот разговор, что на самом деле человек – это величайшая глубина, это бездна. И человек боится заглянуть внутрь себя, потому что он обнаружит другой мир. Как бы мир отличительный от внешних форм, которые он созерцает вокруг себя, чувственных предметов, которые ему знакомы, которые управляемы. А тут он найдет совершенно другие последствия вот этих своих действий. Вот, например, этот страх мы вспоминаем, если вспомним сюжет фильма «Сталкер», когда они должны были прийти к комнате, и если что-то там попросить, то оно исполнится. Но это нужно попросить не словами, а глубочайшее желание твое исполнится. И они боялись этого. Ну, по сути, герои. Вот. И на самом деле, каков же этот мир? Этот мир не мир, конечно же, который нам представляют разные исследователи, ученые, потому что это всегда односторонний взгляд. Мне кажется, что это мир, про который сказал преподобный Макарий Египетский, что наша душа, это сердце наше, это вместилище и ангелов, и Царство Божие, и Бога, и в том числе и темные силы, которые там обитают. Поэтому это целый мир, который превышает пределы этого мира, земного мира. В нас то, что больше того мира, в котором мы живем.
Именно это людей страшит и пугает, и не хочется.
Наверное, человек предчувствует вот эту вот нездешность этого своего внутреннего мира, и он боится вот этого путешествия внутрь себя. Требуется определенное мужество, чтобы перешагнуть эту границу. Ну, мы, правда, говорим так, что кажется, что, может быть, это не совсем понятно. Но, в принципе, это аналогичное явление с миром другого человека. Мы же другому человеку тоже не открываемся, потому что тоже боимся. И не входим в мир другого человека, потому что он нам чужд. В каком-то смысле мы себе тоже чужды. То есть это, можно сказать, явление однопорядковое. Мы не интересуемся другими, в том числе, потому что мы не интересуемся собой.
Понятно, что вот человек — это глубина, что там очень много всего есть. И, может быть, это мы всю жизнь будем жить и что-то в себе открывать. Ну, то есть почему-то мне так кажется, что невозможно сказать, что вот все, я все о себе знаю.
Безусловно, да.
То есть как бы так, все равно есть что-то, что еще не открыто для меня, там еще что-то как-то. И вот получается, что мы же в себе можем увидеть разное, да, то есть перед нами может разная картина открываться. Можно увидеть что-то такое плохое, которое нас ужасает. Например, иногда вот среди верующих можно встретить, то есть вот человек считал, ну скажем так, что он там, я не знаю, не жадный там, никого никогда не обманывал. Но когда вот началась эта глубокая внутренняя работа, вдруг оказывается, что очень часто там где-то и жадность проскальзывает, и где-то там что-то обманул. То есть вот какие-то такие вот плохие стороны, то, что нас пугает. Но возможно ведь и такие ситуации, когда есть что-то хорошее, светлое. То есть человек же не может состоять только из одного плохого, в нем же есть и хорошее что-то. И вот когда это что-то приоткрывается, что с этим дальше делать?
Но здесь мы вспоминаем, что действительно у человека есть душа, она имеет свое устроение, в ней есть разные силы, в ней есть разные дарования, которые человек получил от Бога, есть опыты, которые он позаимствовал у других людей, есть некий шлейф из прошлого, который тянется, привычек разных. И со всем этим человек имеет дело. Но мы вспоминаем о том, что, в общем-то, человек может в своей душе хозяйствовать все-таки. Он хозяин ее. И у него есть такие силы, которые помогают ему каким-то образом приходить к должному, исполнять божественную заповедь. Мы вспоминаем, что Господь повелевал человеку обуздывать в себе грех. Это возможно, значит. И поэтому вот есть у нас такая сила, как ум. Речь идет не о таком уме, который мы имеем в нашей жизни повседневной, как своего рода какая-то, ну, хитрость или какая-то там изворотливость какая-то, или умение блеснуть, эрудиться. Ум этот связан не с этим, а ум как око души, которое обращено в какую-либо сторону. И этот ум, он собою способен направляться, как глаз, куда посмотрит, то и увидит, то и отобразится в нем. И поэтому необходимо, видимо, обратить наш ум. Ум, при том, он должен быть свободен, он может быть свободен. Это как бы седалище нашей свободы. И мы можем его обратить туда, куда хотим. И вот именно с этого, наверное, следует начать человеку самостроительство. То есть как-то начать поощрять одни проявления в своей жизни, свое «я» как бы, и другие проявления им воспрепятствовать. То есть он может передать власть как бы в другие руки. Вот как нужно, наверное, делать. Власть в самом себе, если мы представим душу как некое содружество, разных, так сказать, деятелей, то, значит, нужно, чтобы власть в нашей душе принадлежала доброму правителю. Вот я бы такой вот образ применил. Что делать? Вот с этого, наверное, нужно начать наши дела.
Я вот такую фразу нашла, что отец Иоанн Кронштадтский в своем дневнике отметил, что Бог нам никогда не раскрывает того, от чего мы можем отшатнуться, пока не увидит, что в нас созрела достаточная вера и окрепла надежда. И только тогда Он дает нам видеть нечто из того, что Он в нас видит всегда, то есть приоткрывает. Но всегда ли так бывает? Или бывает иногда ситуация, когда, может быть, кто-то нам приоткрыл то, что в нас есть? Такой тоже возможен вариант. И вот всегда ли бывает так, что действительно что-то в нас открывается только тогда, когда мы можем выстоять и с этим справиться, и двигаться дальше? Или все же таки бывают такие моменты, когда то, что мы внутри себя увидели, оно, ну, скажем так, повергает нас в шок? И вот что делать, чтобы не закрыться, не уйти от самого себя, не отчаяться, не отмахнуться, сказать, что нет, это не мое, это там вот у меня родители плохо себе, ну там неправильно ко мне поступали, поэтому во мне такое есть.
Ну вот мы говорили о любви к самому себе человека. Эта любовь, нужно сразу же ее пояснить, она ведь любит в нас образ святости, не просто всех нас, так сказать, как принято нынче говорить, что «люби, каков есть». Вот. И человек любит себе святыню, которую в него вложил Господь, и способствует тому, чтобы эта святыня установилась и разрослась. И вот это и есть истинная любовь к себе. И таким образом вы спрашиваете о том, что человек, увидев в себе что-то худое, начнет настолько унывать, что еле сможет это выдержать. Вот как раз таки правильно реализовавшаяся любовь к самому себе, она должна влечь то, что в человеке не угасает вот эта надежда, что я могу стать хорошим. Сколько церковь поддерживает эту надежду в человеке? Мы все время наблюдаем каких-то лиц, которые, например, евангельских, которые жили одним образом, не самые лучшие проявления были их личности, и вдруг они зажили иначе. И человека, как бы, например, чтение евангельские о блудном сыне, например, да, или о Закхее, вот мы читали в недавнее время, готовясь к посту, они человека все время окрыляют. Ты сможешь измениться. Ты на самом деле другой. Ты просто оклеветан, и ты просто ослаблен. И стоит лишь чуть-чуть обратить взор свой в другую сторону и совершить хоть какие-нибудь действия, которые подвигнут тебя в эту сторону, и ты сразу же пожнешь совершенно другое бытие. Сколько примеров этому в житиях святых. Поэтому, с моей точки зрения, вы правильно все это понимаете, что человек может выдержать это. И хотелось бы, чтобы у большинства наших слушателей, у большинства православных людей именно было вот это крепкое, твердое основание, несокрушимая вера в то, что они могут стать добрыми людьми, которые могут прийти к светлой и благодатной жизни. Мы как-то вот это забываем, может быть, подчас, и как-то это отходит, может быть, на второй план, тогда как это вообще-то является чрезвычайно важным, как бы средоточием нашей жизни. Почему мы идем ко спасению, почему мы ищем Бога? Потому что вот это все должно свершиться. Это должно жить в нашей душе. Это должно реалистически нами восприниматься.
Ну, понимаете, вот иногда бывает такое, а может быть даже не иногда, когда человек, по крайней мере, у меня вот такие наблюдения, что очень часто люди, придя в храм, да, воцерковляясь, чаще всего начинают искать себе только что-то плохое. Вот что, какие-то там грехи выискивать, выкапывать, то есть там Некоторые люди тратят столько времени на то, чтобы... Я понимаю, что это важно, когда он всю свою жизнь перебирает, да, что-то там вспоминает. Но когда это делается постоянно, и только как бы вот в этом человек пребывает, и хотелось бы понять, вот, а не требуется ли вот иным, или, может быть, даже многим, поиск чего-то хорошего в себе? Ведь каждому человеку Господь дает какие-то дары, какие-то таланты. То есть ведь не так, что мы пришли, и мы только вот все, что в этом мире было плохого, мы это собираем и как бы вот реализуем. И какие-то таланты даются, и вот не с нами иногда кажется, что вот копаясь вот в каком-то, в том плохом, что в нас было, мы забываем про таланты, по сути дела, как бы срываем землю. Вот, может быть, это тоже наша задача, это тоже наша встреча с самим собой, принятие того, что есть у нас хорошего. Потому что ведь иногда приходится встречаться с тем, что человек вообще не видит ничего хорошего в себе, в принципе. Нет, вот я вот такой, я вот сякой, я там еще какой-то. Потому что я понимаю, что многих, наверное, пугает ситуация, что там... Об этом нам говорят, чтобы мы там не ушли там, в тщеславие, в гордость не развили и так далее. Вот как вот эту меру здесь найти, чтобы встреча-то с собой произошла, вот именно, и мы и хорошее что-то в себе увидели. И не только в себе, может быть.
Мне кажется, что тут дело вот в чем. Мы, читая аскетическую письменность творений святых отцов, мы читаем о том, что, например, плач о грехах растворен с радостью. То есть если каким-то образом духовническая практика приводит к тому, что человек лишь унывает, опечаливается, начинает терять свое достоинство внутри, в понимании самого себя, начинает забывать свое христианское звание и его высоту, то это означает, что что-то здесь неправильно. И действительно, может быть, как-то отыскивание каких-то греховных проявлений в прошлом или в настоящем, оно происходит как-то неразумно. Наверное, с моей точки зрения, не хватает такого момента в нашей церковной жизни, как утверждение тех или иных выражений светлого начала в человеке, в христианине. Как это утверждение может произойти? Конечно, не следует его ожидать на словах, потому что слова, они лукавы, и человек может поверить некой прелести, некой иллюзии о себе. Следует, чтобы вот этот новый облик человека, он утвердился в делах. И вот для этого необходимо, наверное, человека привлекать к какому-то деланию. Пускай этот человек какой-то невыдающийся, пускай он, в общем-то, непритязателен с виду, пускай он в прошлом не показал какие-то таланты, какие-то успехи, но в нашей христианской жизни огромное количество деланий разнообразных. И человека, наверное, следует к этим деланиям привлечь. И тогда вот случится то удивительное, что наряду с пониманием, что ты в чем-то ты не умел, в чем-то ты никчемен, в чем-то ты имеешь препятствующие страсти для исполнения этого делания, ты увидишь и ростки благих начал в душе. Ты увидишь ростки добродетелей, ты ощутишь пробуждение каких-то, может быть, переживаний, которые даже исходят, может быть, с самого детства. И человек тогда действительно начнет вот обнадеживаться по поводу того, что да, он может прийти к какому-то совершенству духовному. Это возможный путь, и вот он уже как бы предначертан в том или ином делании. Вот как раз деланий хотелось бы, чтобы было больше, в которых бы человек смог, любой человек, под руководством, может быть, с каким-то наставлением, с научением от кого-то, он смог бы возрастать именно в добродетельной жизни. И вот это вот и есть изображение его нового облика. Его облик слагается именно добродетелями, как мы с вами говорили в одной из передач. И он живо раскрывается, и человек в новых каких-то красках и в новых проявлениях предстает. И вот это и есть самое драгоценное в этом. Ну, кроме той помощи, которую он оказал своим ближним.
А бывает ли ситуация, когда человек, ну, вроде как бы говорит, что да нет, я все себе знаю. Это может продолжаться очень долго. И, или все-таки Господь потихонечку нас ставит в какие-то такие условия, чтобы что-то о нас, нам же открывалось. Или Он будет ждать, вот пока человек сам как бы вот к этому вопросу не повернется.
Ну, как правило, самопознание происходит не от каких-то размышлений над собой. Наверное, этот путь больше всего представляется слушателю, но, тем не менее, он оказывается самым, наверное, бесплодным. Задумываться о себе, как-то находить. А он начинается, скорее всего, как бы от сердца. Сердце вдруг поражено, сердце смущено каким-то событием, которое вдруг произошло. И в нем, как некое ошеломительное известие, прозвучала правда о себе. Разная правда, вот, разноликая правда, но вот она прозвучала. И человек уже здесь начинает вот как-то пытаться понять, что произошло, как это вышло, я ли здесь действовал или не я, надо ли мне это быть таким или не надо мне быть таким. Поэтому надо сказать, наверное, что Господь человеку предлагает такие ситуации. Конечно, и эти ситуации человек может пройти нечутким и бессердечным. И он может их просто проигнорировать и дальше идти по жизни в том самоспокойном состоянии, которое он имеет. Но, наверное, к ним имеет смысл прислушаться. Наверное, они очень неожиданные. И мне кажется, что они часто случаются в связи с какими-то, ну, духовными, что ли, событиями церкви в целом. Например, какими-то, ну, скажем, временами испытательными, или они случаются в связи с постами, или предваряя какие-то духовные события, праздники, может быть, духовные события в жизни этого человека. То есть, наверное, вот это вот все имеет место.
То есть очень важно тогда получается, что человек не должен копаться в сам себе, да, сидеть, что во мне есть хорошего, что во мне есть плохого. То есть, а именно через дела как-то смотреть, что во мне открывается, да?
Да, он должен, наверное, быть восприимчивым к событиям собственной жизни, и тогда ему будет более или менее, он будет продвигаться по пути самопознания.
А вот смотрите, сегодня так вскользь прозвучало, как бы вот так вот, эта область. А если брать, например, семью? Угу. Да, то лежит ли на нас, вот как на супругах, родителях, задача, чтобы наш близкий тоже встретился с самим собой? Должны ли мы ему помогать в этом? Или это дело касается личного каждого в отдельности, и только он и больше никто может эту задачу решить?
Ну да, мы немножко упомянули, что отношение к самому себе и познание самого себя связано с познанием другого человека. Ну и конечно же, это возникает в связи с как бы благоприятно складывающимися отношениями. В семье, например, тоже. И прежде всего в семье, наверное. И человек, конечно же, ну, он не сразу узнает самого себя, даже со стороны социальной, скажем так, или внутрипсихологической. Мы же сегодня говорим о познании себя с духовной стороны. Но вот даже такие более простые вещи, как познание своей души, познание себя как, ну, представителя общества, они тоже в человеке возникают постепенно. И заметим, что они опосредованы, ну, собственно, всем окружением, и культурным окружением, и коллективом каким-то, и семьей в том числе. Поэтому очень важно, конечно же, чтобы, ну, просто утверждалось вот это вот правильное, глубокое отношение к ближнему. Наверное, допустим, близкий человек, мать или отец, или брат, например, сестра, они должны заронить какое-то вот такое вот верующее отношение человека в плане того, что он может стать лучше. Нужно, чтобы человек чувствовал, что кто-то в него верит. Очень это важно. И если человек это почувствовал в детстве, то, конечно же, он не будет уже разочаровываться до крайности в какие-то другие времена. Он вернется к этому состоянию, когда кто-то в него веровал, и в его светлый образ, в его возможность изменения. Это очень важно. И это такой вот опыт невосполнимый, можно сказать, вот ничем. Поэтому нужно, чтобы в семье родители этот опыт преподнесли ребенку.
Именно ребенку, да? То есть супруги же... А вот смотрите, получается, не возникает ли здесь опасности, что мы можем развить в нашей второй половине, в наших детях, какую-то излишнюю самоуверенность? Вот что подразумевается под тем, что вот мы можем помочь нашим ближним стать лучше? Иногда же бывает такое, что, например, ребенок может слышать и день, и два, и месяц, и год, и не один год. Ты можешь стать лучше. Но получается, как бы это как несбыточная какая-то такая вот мечта, которая труднодостижима. То есть я все время не могу до какого-то идеала добраться, который вот для меня нарисовали где-то там. И вот я все как бы иду и никак дойти не могу. Вот чтобы и вот как раз вот этих вот не развелось греховных состояний, гордости и так далее. И вот чтобы человек-то и надежду не потерял в том, что он может стать лучше.
Ну, в общем-то, вы как бы отчасти уже сказали, как здесь должен вести себя другой человек. Он ведь должен разумно подходить к этому вопросу. То есть, если, допустим, наш ближний имеет внутренние силы, идет к добродетели, если он имеет некий в этом опыт, то мы можем просто его благословить как бы на это всей душой, что пускай он идет. Вот, и не обязательно ему высказывать какие-то похвальные слова и чем-то его обнадеживать, потому что он имеет для этого силы. И более того, чем менее мы ему окажемся помощниками, тем более его вознаградит, наверное, сам Господь. А если наш ближний несколько приуныл, то значит, он не имеет таковых сил. Значит, он как воин, который ранен в бою. Значит, надо его как раз-таки вот здесь вот и ободрить, и воодушевить. И нужно помнить, что как раз дети – это те, кто, собственно, имеет в тот или иной период ту или иную немощь, которая не дает ребенку либо правильно осознавать себя, либо относиться к окружающим, как полагается это, спасительно для себя, либо совладать со своими страстями, либо еще какие-то моменты немощи могут наблюдаться. И по этой причине наше ободрение ребенка, вот своевременное и разумное, и мудрое, оно просто необходимо, если так вот рассудить.
То есть получается, мы должны все же таки обращать внимание на свое сердце, что в нем живет, да? То есть оно сейчас радуется и живет, или оно в каком-то угнетенном состоянии находится? И также следите за состоянием своих близких, да?
Конечно, конечно. Для чего существует внешнее выражение человека? Для чего ему телесность дана? Чтобы мы могли по этой телесности восходить к его душевной жизни, понимать по его глазам, по его лицу, по его позе, по его движениям, что с ним происходит внутри. Вот мы так и должны делать. А свое сердце нам для того разум и дан, силы нашего самосознания и дар воспринимать свою душевную жизнь совестью, для того, чтобы мы могли сориентироваться и понимать, чем мы живем сейчас и что нам делать дальше.
Где-то, наверное, нужно, чтобы были развиты такие силы души, чтобы понимать, например, по внешним проявлениям телесным, в каком состоянии наш близкий находится, и быть, наверное, честным с собой, чтобы не лукавить. То есть лукавство же тоже оно бывает, не только по отношению к кому-то другому, но и по отношению к самому себе.
Конечно. Лукавство – это целая дорога, которую человек часто идет. Ну, например, можно такое правило завести. Пришел, допустим, кто-то, посмотри мне в глаза. Хорошее ведь правило. Ну и все, и по глазам что-то узнавать, что как. Целая история рисуется перед нашим взором, как прожил этот день человек. Вот, и сразу же, сколько есть квалификаций глаз, взора человека, как он смотрит. Их, наверное, тысячи разных. Надо, наверное, тут и попытаться познать, какое здесь перед нами явление.
Ну, потому что оно должно быть как бы именно от сердца идти, а то сейчас кто-нибудь из наших слушателей начнет изучать там какие-нибудь психологические теории по положению тела и так далее, мимики, куда глаза посмотрели, влево, вправо и так далее, что это значит.
Нет, речь идет о том, что мы встречаем все-таки в Евангелии, как человек, око светло, да, или око темно, мрачный взгляд, тяжелый взгляд, там какой-нибудь уклоняющийся взгляд, бегающие глаза и так далее. Вот про такое примерно речь идет. Или, наоборот, светлый, воодушевленный.
Но наша передача уже подошла к концу. Вот завершая наш разговор, вот, что-то, может, хотелось подчеркнуть, что-то сказать, что-то пожелать, может быть, нашим слушателям.
Нашим слушателям хотелось бы пожелать, наверное, возрождение той традиции, когда человек что-то о себе дорогое иногда рассказывает своему собеседнику, доверенному лицу, которому у него полное доверие, и он вот что-то о своих вот этих вот внутренних путешествиях иногда доповедает. Вот этого хотелось пожелать.
То есть, получается, еще вопрос просто возник. То есть выходит так, что получается, мы можем иногда заблудиться в самом себе, и нам иногда нужен кто-то, чтобы мы там совсем-то не потерялись.
Наверное, да. Наверное, тут следует время от времени как-то вот делиться опытом, что ли, с другим человеком, близким, доверенным лицом.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.
Аминь.